Пожалуйста, друзья, присаживайтесь. Мы с вами на 11 главе Евангелия от Матфея. Наш отрывок 16 стиха по 24. Умышленно мы не подбираем тексты, которые кто-то бы сказал, вот сегодня проповедуют против меня или для меня. Бывает такое, что случались такие моменты, когда кто-то из людей подходит и говорит: ты зачем пастору рассказала, что у нас в семье происходит? Сегодня все было вот так-то и так. Да никому ничего не говорила. Или вот где-то в этой плоскости что-то люди получают. Я уверен, что Дух Божий берет свое слово, направляет к человеку. Особенно, когда мы следуем глава за главой, абзац за абзацем. Это Бог готовит для нас свое слово. Его слово всегда похоже на огонь, который, во-первых, освещает, согревает, сжигает грех, похож на молот, который разбивает твердыни греха, гордости, скалу неверия. У него многообразное свойство меча проникать вовнутрь глубоко нас и делать нас такими, как он хочет. Когда я уверовал, мое сердце, я вижу, что сейчас этот огонь и желание свидетельствовать, евангелизировать не стало меньше. Находясь в кругу своих знакомых, приятелей, одному из них я стал рассказывать о своем обращении, потому что в нашем кругу люди стали слышать, что один из нас сошел с ума. Это хороший комплимент. Да, сошел с одного ума, перешел на другой ум Божий, Христов. И вот когда пришлось рассказывать о том, что Бог сделал в моей жизни, меня остановили и сказали: стоп, стоп, стоп. Я просто был ошарашен, удивлен. Вот почему реакция такая была. Чем меньше буду знать, тем меньше я получу. Не надо мне больше этих историй. Вы знаете, я очень долго думал об этом, почему человек так отреагировал. Оказывается, в этом есть своя истина. Мы стремимся к тому, чтобы множество людей услышало о Христе, но мы не знаем, как Бог относится к тем людям, которые много-много слышали Евангелие, но их сердца закрыты. Бог не одинаково будет относиться к людям в день суда. Те, которые жили в диких местах, отдаленных, которые не имели ни письменности, ни образования, ни возможности слышать Евангелие. И сравнивать тех людей, которые, подобно евреям, которых, среди которых жил Мессия, и как те, так и другие, отвергая его, у них будет разная степень наказания. Конечно же, это иллюзия, что человек, который меньше знает, меньше получит, и он вообще, может быть, ничего не получит, это иллюзия, это самоуспокоение какое-то. Вот наш раздел именно будет в границах этих мыслей. Прошлое воскресенье мы с вами говорили о том, что Христос закончил наставление ученикам, Он отправил их на краткосрочную миссию, на первую практику, самостоятельно проповедуя, исцеляя людей, исцеляя души, тела. Мы видели реакцию. Засомневался Иоанн Креститель, послал учеников своих, Христос укрепил его, ободрил его. Более того, Он обратился к людям и говорил, что Иоанн Креститель – это величайший человек, это Божий человек, чтобы ни у кого никогда не было сомнений. Это не был самозванец, это не был человек-карьерист, это не был просто случайный человек в истории, это величайший из всех рожденных женщинами на земле, потому что он лично представил Мессию, он исполнил это пророчество. И Христос далее продолжает и говорит людям, читаем мы этот текст: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Сегодня мы посмотрим на два раздела в этом отрывке. Во-первых, мы увидим, что Христос изобличает грешников в их лукавстве. Он снимает с них маску и показывает их настоящую подлинную сущность, кем они являются. В данном случае, когда люди выслушали все эти наставления, когда людям было достаточно ясно и понятно, очевидно, что делал Христос среди них, их сердца находились в ровном положении, никакого движения. И вот Христос начинает использовать достаточно понятную иллюстрацию, приводя в пример детскую игру, правила, которые придумывали сами дети. Вот что происходит, вот иллюстрация этой игры. Вот на что похожи эти люди, которые как будто бы вовлечены в эту игру. Во-первых, Христос изобличает их за самооправдание. Они похожи на этих детей, которых приглашали в игру, но которые не хотели играть в эту игру. И говорили, нам это непонятно. Нам непонятна эта игра, поэтому мы в нее играть не будем. Если приблизиться нам к тексту с этим тезисом, вот как это звучит. Нам непонятен Иоанн Креститель. Зачем он призывает евреев к покаянию? Покаяние существует исключительно для язычников, для неверующих людей. Но это оскорбление, поэтому нам это непонятно. Что за купание в реке он предлагает? Какое-то крещение? Никогда Моисей этого не заповедовал. Нам это непонятно. Все это выглядит достаточно забавно, но оно непонятно. Поэтому мы реагировать на это не будем. Нам непонятен Христос, который призывает отвергнуть все самое ценное, самое близкое, возлюбить Его больше всего на свете, больше, чем свою семью, своих детей, своих супругов, даже больше, чем своей жизни, взять какой-то крест и идти непонятно куда. Нам это непонятно. Но то, что они делают, это забавно. Большинство современных людей очень искусно подходят к подобным вещам, когда они достаточно ясно слышат Евангелие. Они начинают говорить, я читаю Библию, мне ничего не понятно. Она молчит. В этом есть истина. Частичная. Но чаще всего люди самооправданием занимаются. Библия никогда не будет молчать, потому что сам Бог стоит за этой книгой. И любой грешник, даже он будет читать списки родословий, Бог может открыть его сердце и дать ему покаяние. Люди, когда прикасаются к Библии, начинают изучать Евангелие, ну, может быть, громко сказано изучать, знакомиться с Евангелием, они пытаются отыскать там все, что они хотят. Но как только они подходят к этой точке, к этой позиции, когда они чувствуют, что Бог говорит, а теперь на основании того, что ты знаешь, слышал, ты должен поклониться мне. Ты должен изменить всю свою жизнь и следовать за мной. Вот тогда люди говорят, ой, она мне так непонятна. Начинают придумывать разные отговорки. Как Авраам родил Исаака? Так уж не бывает. Это глупости, вы в это верите. И вы до сих пор верите, что солнце встает над землей, а не земля вращается. А там в Библии написано, это очень примитивная книга. И вот у людей есть целый арсенал, могущественный за собой, за своими плечами, когда только нужно их приблизить к Богу. Они сразу говорят, мне это непонятно. Вот с этим же самым Христос столкнулся. Со своими современниками. Я понимаю, когда мы проводим евангелизации, когда мы общаемся с людьми индивидуально или в группах, или там в театре, где-нибудь, где есть какое-то представление слова, мы несовершенные люди. Может быть, у нас нет таких рычагов и таких способностей, таких убедительных доводов, чтобы ясно изложить Евангелие. Но это не в случае со Христом. Это был лучший из лучших. Это был воплощенный Логос, которому не нужно было думать, подожди, стоп, что там, дайте я в конспект загляну. Мне это нужно. Я этим пользуюсь, оно мне помогает. У Христа не было листиков, куда он заглядывал. Ему не нужна была помощь вспомнить, что же там Моисей говорил, в какой главе, в каком стихе. Это был воплощенный Логос, и он 100% и точно знал, что сказать человеку. И при всем этом люди говорят, а нам это непонятно. Самооправдание – это очень распространенный элемент того, чтобы держать Бога на дистанции, на вытянутой руке от себя. Это делали люди во времена Христа. Сегодня люди говорят, оправдывая себя, ссылаясь на наследие советского атеизма, да? Да уж ладно, что вы там со своей верой в Бога? Я ж ходил вот в школу, и там, начиная с октября, от пионеров, комсомольцев, всегда это выдувалось из сознания. Бабушка там, дедушка ходили когда-то, но там все это было под таким покровом. А что сейчас мешает тебе? И люди оправдывают себя, что уже время упущено. Кто-то ссылается на свою занятость, на свои какие-то планы житейские. Живет в человеке вот способность себя оправдывать и придумывать эти версии. Другими словами, что в этой игре, которую предлагали дети, кто-то из них, чтобы оправдать себя, что я не хочу играть, они говорили, мне эта игра непонятна, эти правила мне непонятны. Другая крайность в этой игре заключается в том, что есть здесь критика. Посмотрите. Во-первых, критика в адрес Иоанна Крестителя. Когда он появился, люди, наблюдая за ним, складывали такую вот картину о нем. Что же это за личность? Приходя домой, они пересказывали, кого они видели и кого они слышали. Но Иоанн не был просто рупором, который говорил, и где это просто сотрясая воздух, оно никакой реакции не должно было нести. Обязательно люди должны были откликнуться на слышанное. Иоанн конкретно призывал людей к покаянию. Он конкретно предупреждал, что наточен топор до такой остроты, что просто одним ударом снесет любое дерево, не приносящее плода Царствия Божьего. Для того, чтобы ему не подчиниться. Они говорят, это сумасшедший человек. В нем живет бес. Разве можно такого слушать? Разве можно за таким идти? Да он же ненормальный. Посмотрите, как он одевается. Посмотрите, что он ест, где он живет. Он же ни с кем не общается. Он изолировал себя от общества. Это не тот лидер, за которым нужно идти. Ну ладно. Что насчет Христа? Вот вторая крайность. А этот обжора. А этот, наоборот, ест и пьет. И как-то праздно время проводит с людьми какого-то сомнительной репутации. И вот мы видим картину. Иоанн – одна крайность, Христос – другая, которая не противоречит друг другу в сущности и в целях. Но люди говорят, и это нам не подходит, и это нам чуждо. Не знаю, доводилось ли вам встречаться с подобным явлением. Мне доводилось неоднократно. Когда люди первый раз приходят в церковь, кто-то приглашает, подходя к человеку, общаясь, с ним, там, задавая какие-то вопросы, потом начинают говорить тому, кто пригласил, на меня давят, пристают. Бывали такие моменты, когда человеку либо подойдут, просто поздороваются, и никаких вопросов. Говорят, ко мне безразличие. Что интересно, это одни и те же люди. Я не придумываю. Пастор преследует меня, слишком часто звонит и задает вопросы, как дела. И тот же самый человек со временем говорит, когда немножечко ко мне полное безразличие. Друзья, определитесь, что вы хотите, в чем вы нуждаетесь. Вы посмотрите, насколько система человеческого, испорченным грехом личности, просто пронизала все поколения, все века, независимо от никаких мод исторических, культурных, каких угодно сфер. Мы несем в себе вот это вот падшее ужасное состояние. Поэтому в этой игре дети и говорят, что вам надо? Мы играли песни радостные, где должен быть отклик, вы должны водить хороводы и плясать. А вы не плясали. Ну хорошо, давайте мы вам тогда споем траурные песни. Может быть, вы поплакать хотите? И это вам не подходит? Что вам надо? Вот Христос, когда объяснял истину об Иоанне Крестителе, о своем мессианском посланничестве, он видел, что сердца людей были просто закрыты. Люди оправдывают себя, либо нападают, критикуют. Тот не такой, и это не подходит. Сколько людей мигрируют по церквям, ходят одну, другую, ищут любовь, да? И постоянно есть самооправдание. Нет там любви. Есть нотка критики. Вот не такие там. Людям нужно разобраться, что они ищут. Ну, наша тема немножечко не о других людях. Наша тема о нас с вами, которые здесь и сейчас. Я просто хотел бы, чтобы мы видели, что это продолжалось и во времена ранней церкви. Я хочу прочитать вам ссылку Деяния апостола, 17 глава, 32 стих, когда апостол Павел, оказавшись в окружении языческого общества, философов, мыслителей, утонченных, которые, может быть, опережали, даже думали, я понимаю, о чем ты говоришь, в Афинах, когда он проповедовал об Иисусе Христе. Послушайте, что сказано. Вот записал Лука действительно, что произошло. «Услышав о воскресении мертвых», вот шла проповедь, достаточно интересная. Павел показывал, что мы живем в этом мире не случайно. Есть Бог, который... Можете прочитать эту 17 главу с 24 стиха. Вы увидите, как умело Лука записал весь план этой проповеди. Последовательный, глубокий, объективный. И в нем есть логическое завершение. Павел говорит, итак, я вам рассказал все. Оставляя времена неведения, вы должны покаяться. Но что происходит? Услышав о воскресении мертвых, вот... Показано нам несколько категорий людей. Одни насмехались, то есть говорили, какой бред, какую глупость несет этот человек. Нам непонятно, мы никогда не видели людей, которые воскресли из мертвых. Это была их защита, это была их здравая реакция с их точки зрения на то, чтобы не принять слово. И продолжение. Другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Звучит так, что люди оправдывали себя слишком занятостью. И ничего не меняется с тех пор. Давайте посмотрим на развитие этого отрывка с 20 по 24 стих. Христос переходит к более сильным словам, и Он уже не просто изобличает людей, Он уже начинает осуждать их за их равнодушие, что они не приняли Христа. Очень, может быть, непонятно нам, но мы в тексте, в Евангелиях нигде не найдем, чтобы перечисленные города Вифсаида, Капернаум и Хоразин, чтобы где-нибудь они активно воевали со Христом, чтобы они как-то противостояли Ему, выгоняли Его, например, как из Назарета. Но... Веря этому тексту, этой реакции Христа, мы видим, что такое было. Что Христа отвергли. Такое было не только во времена Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы прочитали с вами еще один отрывок. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 30, с 30 по 32 стих. Пока вы открываете... Параллельно подумайте, дайте определение понятию, что такое равнодушие, что такое безразличие. Почему оно появляется в сердцах человеческих? Я не имею равнодушия и безразличия друг к другу, о равнодушии и безразличии к Богу. Иезекииль, 33 глава, с 30 стиха. «А тебе, сын человеческий», это Бог говорит к Иезекиилю, пророку, который проповедовал его слово народу израильскому. «Сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их, и вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их». Вот отношение было за лет 500-400 до того, когда Христос пришел, как воспринимали пророков. Рассказывай, нам интересно. Но слушать тебя не будем. Реагировать на слова твои не будем. Вот начинается с 21 и 22 стих осуждения Христа этих двух городов, Хоразина и Вифсаиды. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Хоразин и Вифсаида – это два небольших ПГТ. Да, вы понимаете, что такое поселок городского типа. Это не город и не село. Это маленький какой-то населенный пункт. Это Приморский или какие-то, Галилейское озеро, не всегда его называют морем. В общем, эти города были на побережье озера. Там занимались рыбной ловлей, промыслом. Это был основной их доход и жизнь. Там Христос очень много проводил времени. Мы не знаем, о каких чудесах идет речь. Друзья, но там были самые великие, сильные и могущественно сконцентрированные чудеса за все служение, за все время Иисуса Христа. Вот почему Иоанн, когда писал свое Евангелие, он говорит, если бы подробно записывать то, что сделал Христос, всему миру не вместить бы книг, написанных о нем, в течение 3,5 лет. Это вам ответ на то, что мы не знаем, что Христос делал в Хоразине и Вифсаиде. Но мы знаем, что это сильно коснулось его сердца. Там Христос большую часть своей жизни и служения провел. Воплощенный Бог делал очень и очень много для того, чтобы убедить людей, что среди вас Мессия. Знаете, что было? Реакция людей. Ну и что? Ну, нормально. Ну, дальше что? То, что здесь мы видим, это не касается каких-то личных амбиций Христа, который пришел и сказал, ну, я вам так много сделал, почему вы вот как-то так, не по-дружески ко мне относитесь? Да, его не гнали здесь. Если выше отрывок, который мы обращали, там хоть Иисуса критиковали или говорили, что нам непонятно, хоть какая-то реакция была, то здесь нулевая реакция. Да будь с нами, мы не против. Ты неплохой человек. Вполне нормально, что ты кормишь хлебом там тысячи и тысячи людей, воскрешаешь из мертвых, делаешь великие чудеса. Продолжай петь и играть, у тебя забавный голос. Но слушать тебя не будем. Это не было амбицией Христа, что мимо него прошли. Это был его гнев на человеческую, крайне человеческую испорченность. Так много Христос там сделал. И ноль. Он приводит языческие, финикийские города Тир и Сидон, которые в образе евреев всегда были городами, олицетворяющими какую-то степень язычества, аморальности, идолопоклонства, гордости, независимости ни от кого, ни от чего. И при названии или при слышании этих городов люди сразу понимали, ага, или вот вы похожи на тирян или сидонян. Это было серьезным оскорблением. Я хочу, чтобы, понимая саму атмосферу, мы обратились к этому отрывку. Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу пророка Иезекииля, 28 главу. Мы прочитаем несколько стихов, и вы поймете, о чем идет речь. Здесь даже приведен образ сатаны, чтобы показать совершенство Тира, Сидона и глубокое падение, их надменность. Но мы не будем читать всю эту главу, прочитаем несколько стихов. 28 глава, читаем 2 стих и потом 5. «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим, 5 стих, большой мудростью твоей, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим, 17 стих, от красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор». И 21-23 стих. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи, вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним, и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву, и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь». Я думаю, этих стихов достаточно, чтобы понять, что такое эти города были в свое время. Это был центр цивилизации. Это был центр экономики всякой. Весь этот регион зависел от этих городов. Это были укрепленнейшие города. Они никогда никого не боялись. Спустя 300 лет приблизительно после этих пророческих слов только армии Александру Македонского удалось захватить Тир и Сидон и снести их или стереть их с лица земли. В точности исполнилось пророчество. Эти люди, будучи язычниками, были самые жестокие люди того времени. Самые аморальные люди того времени. Самые надменные, самые гордые. И Христос говорит, в день суда Тиру и Сидону будет отраднее, чем вам. Почему? Потому что если бы в них были явлены такие же дела, как вас, или среди вас, они бы покаялись. Вы помните историю с Ниневией? Достаточно кратко хочу напомнить. Это отдаленный от Израиля город, край. Люди, которые не знали Бога живого, Бога Яхве, это классические язычники, для которых не существовало никаких правил. Все на законах джунглей. Кто сильнее, тот и прав. Кто богаче, тот и счастливее. Попал к нам в руки, мы тебя убьем. Ты враг наш. Бог отправляет Иону в этот город крови, о котором пророки говорят. Это город крови, потому что они множество тонн крови пролили невинной. И говорит ему, иди проповедуй, что еще 40 дней этого города просто не будет существовать ни на земле, ни на карте, ни в памяти, нигде. Через ряд событий Иона проповедует там. Вот что удивительно. От царя до самого низкого раба. Весь город, тысячи и тысячи людей приходят к покаянию. Потрясающе, но люди покаялись. Но здесь больше Ионы. И здесь не просто проповедь. Не было такой семьи, где хоть кто-то не был бы исцелен. Некоторые ученые подсчитывали, что за время служения Христа практически весь Израиль, за исключением, может быть, тех, кто не хотел сам, кто получал субсидии, там, бесплатные талоны на лекарства, не хотел терять вот какой-то там, не знаю, вот не хотели выходить и исцеляться. Но те, кто приходили ко Христу, всякий дом, улица, куда приходил Христос, были исцелены. Это было потрясающее событие. Мессия посетил народ свой. И после этого они говорят, ну и что? Это не была игра какая-то. Но все, что делал Христос, смотрите, оно должно было привести людей к покаянию. Среди вас Бог, и вы должны поклониться Ему. Мы уже рассуждая над предыдущими главами, мы видели, что есть один царь, который обладает силой абсолютной и властью над всем. Попробуйте сегодня обратиться к сильным мира сего, чтобы они исцелили душу. Я понимаю, что звучит это как минимум странно. Никто не имеет власти прощать грехи, кроме Христа. И Он был среди них. И они сказали, ну и что? Вы знаете, если бы Он сегодня тайно появился в наше время, вот в современной одежде, посещая церкви, общаясь с людьми, мне кажется, было бы то же самое. Многие бы говорили, слишком консервативен ты, не понимаешь ты нашей жизни, слишком уж гайки ты закручиваешь для нас. Ну и что? Было бы то же самое. Помните историю о богаче и Лазаре, когда для них земное время уже закончилось, когда они уже, Христос показывает нам небеса, картинку, которая происходит там в вечности, как сам этот богач испугался, что он не исчез после смерти, а продолжает существовать. И плюс существование его сопровождается страшнейшими муками душевными. Вся сила обрушилась против него, карательная. Он понимает, что ничего изменить уже нельзя, но вот о чем он просит Авраама? Пошли Лазаря, пусть возьмет пальцы свои, намочит в воде и утешит меня. Это невозможно. Пусть, может быть, вот так произойдет, и это невозможно. Вот что попрошу тебя. У меня на земле осталось 5 братьев. Пусть Лазарь придет и скажет истину о вечности, чтобы они не пришли в это место страданий. Знаете, как ответил Авраам? У них на земле есть живые пророки, у них на земле есть живое Слово Божие, пусть слушают их. И он продолжает и говорит, даже если кто из мертвых придет, не поверят. Вы знаете, почему Иисус после воскресения не явился Пилату? Вот просто не пришел в его столовую, когда он там кофе пил, да, или просто общался, сесть рядом, чтобы сказать «доброе утро». Помните меня? 3 дня назад вот у нас была встреча. Вот почему Авраам или Бог не послал Лазаря к этим братьям. Знаете, что было бы? Реакция. Фу, что у тебя? Это иллюзия какая-то. Ну и померещится же там, или с похмелья, или я не знаю, с чего. И вот попробуйте потом кому-то рассказать. С тобой что-то случилось. Ерунда все это. Выбрось из головы. Не поверят люди. Но среди них было живое воплощение Бога, Логос, который сделал больше всех, доказательнее и убедительнее всех. И при этом люди говорят, ну и что? Христос плакал об этих городах, Он плакал об Иерусалиме, когда приближался Его срок служения, когда Ему нужно было взойти на крест. По одной и той же причине. Из-за их жестокости сердец, из-за их безразличия. Сегодня среди нас нет таких чудес, которые Христос сделал бы, которые сегодня могли бы впечатлять. Может быть, если бы началось воскрешение мертвых, Бог дал такую власть и силу, так как в апостольские времена, я уверен, что церкви бы наполнялись. но они наполнялись бы исключительно по причине любопытства. Дайте нам увидеть, как это происходит. Дайте мне посмотреть на того человека, который был мертв, а теперь жив, на того, кто был парализован, а теперь ходит, кто был слеп, а теперь видит, кто был глух, а теперь слышит. Вот это привлекало людей, но не желание поклониться Богу и покаяться в своих грехах. Вы понимаете, почему Христос, когда встретился с Фомой после воскресения, вот эта вот пружина, эта струна натянулась до предела, когда он в дерзости своей говорит, а я не поверю никогда в жизни, что Христос воскрес. Вы что? Его реакция была такой, как будто он вообще об этом первый раз в жизни слышит. Хотя Христос ученикам открывал шаг за шагом на протяжении всего своего служения, что я воскресну через 3 дня. И потом это произошло, люди говорят, что мы его видели, он говорит, а я не поверю. До тех пор, пока я его сам не потрогаю. Когда явился ему Христос, его задача была не убедить Фому, а помочь нам, ободрить нас. Когда он ему сказал, Фома, ты поверил, потому что ты увидел, но блаженны или счастливы те люди, которые не видели меня воочию, но сердцем своим веруют. Вы можете представить, насколько жестоким было и является сердце человеческое. Но сегодня у меня есть арсенал аргументов для того, чтобы многим и многим жестокосердным людям говорить, оглянитесь вокруг себя, и вы увидите тысячи и тысячи измененных сердец. И то, что Бог сделал с сердцами и с судьбами измененных людей, это гораздо важнее свидетельство, чем воскрешение физическое из мертвых. Это гораздо значимее, чем просто дать кому-то зрение. Попробуйте дать человеку покаяние. Попробуйте изменить его судьбу, его жизнь. Попробуйте на ходу грешника остановить, который по наклонной летит вниз, а потом Бог взял его, и этот человек идет вверх на небеса. Кто это может сделать? И вы после этого хотите сказать, что Бог нереален, и его нет, и счастье, и вот смысл жизни, это все абстрактно, все расплывчато. Горе этим людям. Приблизительно так же звучит и сегодня. Давайте мы посмотрим теперь 23-24 стих. В принципе, атмосфера та же самая, то же самое послание, только к другому городу, Капернауму. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Очень интересно, но Христос сравнивает уже Капернаум с Содомом и Гоморой. Если Тир и Сидон – это был образ гордыни, процветания, комфорта, какого-то человеческого тщеславия, то города Содома и Гоморы вызывают до сих пор у нас олицетворение или образ высшей аморальности, крайней распущенности сексуальной. Я хочу прочитать, чтобы мы понимали, что это за город был и в каком городе жил Лот. Откройте Бытие, 19 глава, 4 и 5 стих. Бытие, 19 глава, 4 и 5 стих. Предыстория такая, что Бог послал 2 ангелов, чтобы они силой вывели из этого города Лота, его жену, дочерей и будущих зятей, которым не повезло, и они не вышли оттуда. Им нужно было остаться на ночь ангелам, они были в человеческом облике. Это были красивые небесные существа, превосходящие красоту людей. Это заметили местные жители. И вот послушайте. «Еще не легли они спать, то есть Лот, его семья, эти гости, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, обратите внимание, от корня до кроны, все дерево испорчено было, от малого до великого. Весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, и мы познаем их». Вы понимаете это слово «познаем», да? Не просто познакомимся, пообщаемся, чтобы узнать их поближе. Они хотели сексуально надругаться над ними. Реакция Лота была следующей. Не делайте с этими людьми ничего. Лот точно и не знал, и не понимал, что это реальные ангелы были. И он сказал: у меня есть дочери, я отдам их вам, если вы хотите свою страсть утолить. Это очень высокая жертва была с его стороны. Если это слышали дочери, я представляю, что у них в сердце творилось, когда весь город собрался. Вот в чем крайняя степень сексуальной испорченности у этих содомлян была. Когда Лот сопротивлялся, они говорят: сейчас мы над тобой надругаемся, иди сюда. Когда ангелы забрали Лота в дом и поразили слепотой этих жителей, которые стояли у дверей, знаете, что произошло? Они не стали кричать: ой-ой-ой, что случилось? Свет выключили. Да, все ослепли, точно. И они не испугались этого. Но сказано, что они искали дверь в дом Лота, даже в таком состоянии. Нам все равно. Вот это вот крайняя степень испорченности, которую мы, даже сложно вообще представить. И Христос говорит: Капернаум, тебе хуже будет, чем Содома и Гоморре. Потому что твое развращенное сердце, ты вознес его до такой точки духовного блуда, что среди тебя Бог, и ты на глазах у него поклоняешься другим богам, поклоняешься себе, своей гордыне, и не поклоняешься Богу живому. Если бы, другими словами, если бы я хоть на полчаса зашел в этот город и сделал то, что было сделано у вас, этот Содом до сих пор существовал бы. Этот город и жители его были бы до сих пор. Но вам будет гораздо хуже, чем этому городу в день суда. Теперь, изучив этот отрывок, друзья, какой вывод мы можем сделать? Можем ли мы с пренебрежением относиться к проповеди Евангелия? Нет. Можем ли мы слова Христа игнорировать, которые обращены к нам? Абсолютно нет. Этот принцип: кому много дано, с того много спросится, он до сих пор актуален и действенен. Друзья, Бог возлюбил нас и желает, чтобы Его Слово всегда находило отклик в сердцах наших. Конечно же, здесь это Слово обращено к грешникам. Если вы, друзья, десятки лет слышите Евангелие, и ваше сердце молчит по отношению к Богу, и вы непрестанно отвечаете одной и той же фразой: ну и что? Бойтесь. Бойтесь. Может быть, Сталину, Гитлеру или кому-то другому отраднее будет в день суда, потому что они не слышали столько, сколько вы слышали. Они не видели столько, сколько вы видели. Я не знаю, может быть, я утрирую насчет этих личностей, но кто думал, что кому-то еще будет легче, чем Содому и Гоморре? Кто полагал, что Тиру и Сидону будет отраднее, чем Божьим городам? Оказалось, все наоборот. Вот что значит слово Христа. Поэтому пусть это предупреждение сегодня коснется каждого из нас. Поможет нам очень смиренно относиться к словам Божьим, принимать их в свою жизнь, исполнять их в своей жизни. И если вам надо покаяться, покайтесь в грехах своих. Вы не найдете больших аргументов и доказательств, которые Бог уже представил для покаяния, чтобы убедить грешника в том, что ему нужно покаяться. Земля не расступится специально для вас. Ночь не наступит среди полдня. Или солнце не засверкает в полночь специально для вас. Все, что специально для вас сделано, это написано в Евангелии. И все, что специально сделано для вас, это крест и смерть Сына Божьего. Этого достаточно. Поэтому это время благоприятное, и ныне день спасения. Ничего не сказано о тех городах, возвращался ли Христос туда. Но им приговор уже был подписан. Их безразличие стало величайшей ошибкой их жизни. Их критика, их самооправдание стало приговором собственным, где Христос больше никогда, не обращаясь к ним, не дал им шанса для того, чтобы они покаялись. Вот что значит Христос и Его Слово. И Он относится к Нему не так, как мы относимся. Он Бог, и Он требует, чтобы к Нему относились как к Богу. Пусть наши сердца всегда будут с детской радостью преклоняться пред Отцом в доверии и одновременно в трепете, в радости и в благоговении. Пусть это прекрасное сочетание всегда будут спутниками нашей жизни. Давайте помолимся.